Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день.
Всем привет.
Четвертый эпизод.
Четвертый Андор.
Да,
четвертый Андор. Ох, события накаляются. Я бы так сказал, события накаляются, и все у Андора складывается непросто. Потому что летит, значит, он на корабле. Вместе с Скарсгардом-старшим.
Хороший актер, прям замечательный. С удовольствием смотрел.
Да. Летит, значит, он на корабле, перевяжигает себе руку и держись за что-нибудь. Сейчас ускорение будет. Там только это... Это вот только об стенку. Шмяк! Ну, конечно, это вот прям сразу видно. А мы смотрим «Звездные войны». Да. Надругательство над физикой. В каждом кадре тотальное, просто обязательно, никак по-другому нельзя. У нас вон наши космонавты в таких противоперегрузочных креслах, в каких-то скафандрах с какими-то гелями, чтобы тебя не раздавило нахрен первое космическое ускорение, и лежат они, обратите внимание, на спине. Так, чтобы распределялась нагрузка максимально на всю площадь тела.
Не об стену?
Да.
Башкой, блин!
Так их еще готовят некоторым образом.
Не всех берут, начнем отсюда.
Во-первых, не всех берут, всех, кого взяли, готовят, две трети отсеивают нахер после этого. Там вот на центрифуге тебя катать, чтобы хоть чуть-чуть ты понятно, что у тебя там это...
А как вам вот это?
Что из тебя кал коричневый не полезет через поры ваш от перегрузок, что там сфинктер крепкий, ну это вот все. И вот они выходят на орбиту. Кто один раз в жизни, кто по два, по три, ну никто больше десяти. До десяти никто не дотянул.
Потому что это... А сколько там G? Сколько перегрузка?
Ну, у тебя получается первая космическая, 9, или 8, не помню сейчас точно, 8G. Да.
Летчики обычно такое. Ну, там и самолет, правда, не очень выдержит подобное.
Конечно, у самолета крылья подлетают, я подозреваю, от такого. Да. Почему они больше не летают? А у них это здоровье кончается.
Кто бы мог подумать?
Ну вот ты раз тонул, два, пять, и потом уже на пенсию.
Но во вселенной «Звездных войн» немножко не так.
Да. Стоя на полу.
Да.
Вот так вот. Ускорение туда, значит, идет, мы понимаем.
Тынц.
Тынц.
Достаточно.
Так смешно, так смешно. Вот. Ну вот если посмотреть или почитать какую-нибудь такую твердую, что называется, научную фантастику, там космические корабли ориентированы как дом, башня. Вот у тебя он вот так вот. И у тебя вот так вот палубы, и ты стоишь на этой палубе головой условно по ходу движения, потому что пока у тебя есть ускорение, тебя к этой палубе придавливает, возникает искусственная гравитация. Соответственно, если какой-то маневр серьезное ускорение, все падают в специальные кресла в скафандрах, и там их начинает корабль вертеть, потому что не смотри, что в космосе вроде как Земли-то нету, то есть
а физика
тебя
есть.
Ничего не тянет, а физика все равно беспощадная, эта сука остается. И при большом ускорении, понятно, у тебя и перегрузка будет больше. Тут, видимо, они пошли на какой-то чит, эти звездновойнщики. Только он почему-то у них никак не прописан.
Ну там кругом читы. То есть вот они в этом ведре, это же ведро фактически, а там гравитация есть. Они же по полу ходят. Они башкой об потолок бьются, что откуда там гравитация. Ну хорошо, если он летит вперед, почему она туда, а не туда, как ты говоришь.
Да.
Непонятно.
Ну вот мы с Александром Зоричем в свое время, когда писали всякое разное во Вселенной «Завтра война», понапридумывали специальные гравитационные эмуляторы. Так что у тебя специальный прибор, запитанный специальным секретным добываемым материалом.
Так.
Тянет в нужную сторону, вниз, например. И у тебя ускорение туда идет, например, там 10G. А ты испытываешь там условно 1,2. Вот, и тянет тебя в конкретную сторону вектор виртуальной гравитации. Ну, для того, чтобы можно было обосновать, как вот ты вот по этой штуке вот так вот нормально перемещаться можешь, как по обычному кораблю, который по воде ходит.
Так точно.
Вот. Да. Так же оно поудобнее. Когда у тебя постоянно в одну сторону тянет, так, чтобы было понятно, где верх, где низ. И самое главное, чтобы люди фантастической нашей Вселенной, которые пребывают постоянно в космосе, чтобы они не охерели от отсутствия гравитации, это же, мягко говоря, не полезно.
Никому.
Вот. Абсолютно. Потому что мы родились при одном же, у нас весь костяк, внутренние органы и все остальное сформировано при этом самом одном же, и как только, если вдруг там это дело навернется, то ты здоровье утратишь очень быстро. Еще непонятно, возвратишь ли обратно после этого.
То есть лечить тебя придётся. По-моему, наоборот, понятно, да.
Не, ну наших космонавтов после того, как они без всякой гравитации в невесомости пребывают там, кто там у нас очень долго летал на станции «Мир»? Год.
Лебедев.
Да.
Не помню.
Не помню. Его же как-то потом в себя-то привели советские врачи.
Ну, мы про то, как это на здоровье отразится в дальнейшем. Но человек
ничего хорошего.
Живучее, тут-то мы не сомневаемся. И не год, и не два, наверное, сможет проторчать там. Это ж эти, как их, например, сердце кровь качает вниз, а снизу ее венозные клапана поднимают. Ну, там обязательно должна гравитация присутствовать для того, чтобы оно поняло, что вообще поднимать, куда, как, а если нет, непонятно.
Ну, в общем, мы вывернулись. Да. Я вывернулся, теперь ваша очередь.
А вот такой вопрос, вот там, когда это все время в «Звездных войнах» они там… Full steam ahead, нет, блин!
Fuck the
iceberg! И вот эти звезды там все такие размазались. Это у них какие-то…
Варп-двигатель какой-то.
Гиперпространственные скачки. А для того, чтобы запрыгнуть в это гиперпространство, ему надо сильно разогнаться, или он с места может запрыгнуть?
Ну, они, как там показывают в «Звездных войнах», конкретно визуально решая эту проблему, он в самом деле сначала очень сильно разгоняется, а потом и исчез. То есть у него какой-то разбег есть, видимо. Как-то мы называли маршевая скорость прыжка. То есть сначала летишь, а потом, доходя до определенного предела, у тебя врубается специальный уже подпространственный двигатель, и ты падаешь под пространство. Мы, правда, это все опять же решили не так. Там была у нас такая X-матрица, чтобы не говорить это слово подпространство, которое запарило всех. И это, собственно, даже не двигатель скорее получается, а пробиватель.
Пробойник.
Пробойник, да. Туда поступал некий материал под названием люксоген, а по-нашему светород, вот, который получался из специальным образом обработанного методом трансмутации урана. И он разворачивал, он взрывался в специальном детонаторе и разворачивал сам себя и пространство вокруг себя в некую фрактальную структуру. И ты как лист газеты в почтовый ящик просто падал в эту самую штуку, ну а вектор был задан куда, собственно, и на какую дистанцию ты прыгаешь, вот ты сразу мгновенно и перемещался через это самое подпространство в обычное пространство. Там одна проблема у нас была, но чтобы было интересно, точность у всего этого очень-очень низкая. Ну, условно, на там парсек ты прыгнуть можешь примерно, но точность попадания будет с радиусом 100 тысяч километров. Ну, то есть ты где-то там примерно образуешься, а дальше все равно чесать придется как-то.
Для космосов нормально.
Нормально, да. Но опять же, чтобы не было вот этого вот адресной доставки. У меня на Корусант. Поехали. И вот мы на Корусанте. Так неинтересно. Вот. А эти-то в «Звездных войнах» прямо вслед за Гоей Лукасом они вообще не запариваются ничем. Какие там эмуляторы, какой люксоген, в жопу. Вот есть рычаг, вот полетели.
Да, при этом оно вот размазало звезды там. А почему вы не сразу выпрыгнули? Почему вы еще внутри этого?
А потому что у них лететь надо.
Так придумали просто.
Да.
Ну, в общем.
То есть, через варп это пространство, ты летишь, как бы там, где-то там, но тебе все равно некоторое время нужно все равно лететь.
Варп это аббревиатура или.
Не знаю, это из Вархаммера этот варп, если я не ошибаюсь. А Вархаммер, оно, по-моему, из Стартрека перекочевало, или наоборот, я уже запутался. Соответственно, так вот оно называют таким интересным словом подпространство. В фанатских всяких разных энциклопедиях «Звездных войн» оно строго все варпом называется.
Ну, тут оно нужно для того, чтобы Скарсгард
в диалоге вступил,
побеседовал. Да. Тут тебе и гравитация, и гиперпространство, все на пользу сюжету.
Да. Пассажир при этом идеально, как в современных фильмах всегда, все просто делают, накладывает себе повязку на руку, но его же с бластера ранили,
да,
поверх грязной куртки.
Да. А мы удивляемся The Last of Us.
Ну, вот он поверх грязной куртки замотал себе бинтик. Тут же полегчало.
Полегчало. Он ему еще дал из секретной фляжки глотнуть
коньяку.
Что-то общеукрепляющее.
Он коньяку накатил и сразу вступил со Скарсгардой в конфликт. Говорит: партизаны, Звездный фронт, там вот это вот повстанцы, а между ними есть разница? Для меня точно никакой. И правильно, говорит, да-да, сообщает Касьян, правильно, вы все одинаково бесполезны.
Никчём.
Да. Я, говорит, про тебя все знаю. Говорит, ничего ты, говорит, про меня не знаешь. Я, говорит, 2 года на каком-то намбане, намбуне провоевал, а потом выяснилось, что...
Молчи, говно, я воевал.
Что это мы друг с другом воевали, нас имперцы стравили, а мы думали, что мы с империей воюем. Нас там выжило 50 человек. Он говорит, да, говорит, ладно, ты там был не 2 года, а полгода, служил ты там поваром на хлеборезке.
Ты не сдался, сука, да.
А выжил, потому что сбежал. Так что, смотри, знаю я про тебя, говнюка, кое-что. Вот и говорит, ну, в общем, воровать буду, говорит, будешь воровать. Сразу, говорит, вижу, что империю ты еще сильнее с тех пор ненавидишь. И скорее сдохнешь, чем под них сдашься. Я тебе предлагаю, говорит, не по мелочи воровать, а нормальный налет
сделать, чтобы... по-большому.
Да, чтобы... Люблю толковые налеты.
Да.
Вот, толковый налет — украсть целую зарплату имперского сектора. У меня, говорит, там братва есть, но у них толкового пилота нет, а это как раз ты. Будешь водителем, отход организовывать.
Какое-то странное. То он вор, то водитель.
Не, ну, повар. Он же у них квалифицированный пилот.
Угу.
Почему-то. Я не знаю, где он эту квалификацию получил, но его спрашивают, на таком корабле катался? Говорит, ёпта-то.
Он же сразу, как только этот... дал в гиперпространство, он ему сразу что-то мощь какая-то непонятная, я же грузовики какие-то гонял, там послабже будет, то есть эксперт.
Да. Да, где, опять же, он в ПТУ учился, в каком, непонятно, но вот его нам отрекомендовали как пилота на всем.
Угу.
Он тебе грузовик, истребитель, что хочешь, угонит. Только...
Хоба!
Там все время с линейкой.
Но в основном работает с асфальтовыми катками. Да. Они надежные.
Надежно. Избыт гарантирован. Все время с собой линейка для вскрытия космических дверей. Так это.
Я, кстати,
зашел.
У меня была американская машина. Я пытался какой-нибудь линейкой. Вот такая дверь, вот такой толщины, американская дверь. Механизм, соответственно, ну, примерно вот настолько от двери отстоит, что там они этой линейкой цепляют, я понять не смог. В итоге я скрутил проволоку, как кусочек свастики, такой вот буквой «Г» в обе стороны, там под стекло, нащупал эту кнопочку дурацкую, поднял, я курочил пока машину белым днем. Ко мне только один бандит подошел, задал вопрос: «Твоя?»
Да.
О, мы восьмерки-то не так угоняем, это я понимаю. В восьмерке там этот грибок, он именно грибок. Там
его можно подцепить?
Да, проволочинкой, да. У этих сволочей они круглые, не так просто, но все равно. На Роне Ломоносова и Кулибина не забалуешь.
Да.
Итак, вместо того, чтобы воровать, значит, он уже в пилоты. Так.
Надо, говорить, сделать по-большому. 200 тысяч тебе дам.
Это много, интересно, мало.
У них, говорят, вроде как много. Он там этот звездный блок продавал за 40, если я не ошибаюсь, который супер тайный и вообще подстатейное дело. А тут в 5 раз больше. О, как. А он говорил, что эти 40 тысяч можно на пару лет где-то залечь вообще и не светиться.
У меня вот сразу вопрос: ты твердо уверен, что тебе их отдадут?
Ну, исходя...
А как ты их унесешь?
Исходя из всего последующего, я бы не был так уверен. Тем более, что там какая-то дикая планета, там тебя заруют после совершения, так сказать, необходимых мероприятий. И отсюда у меня сразу следующий вопрос возникает. Чисто логически, опять же, это не в укор, смотреть интересно, но... неизбежно возникают вопросы. Вот ты, этот Лютон Раэль Скарсгард, начальник просто какой-то чудовищно мощной, мегазаконспирированной суперорганизации, которая прям в столице живет и работает.
Угу.
Там всех знаешь, везде, в каждой жопе по пальцу, все у тебя там паутина распространена, каких-то сенаторов ты там окучиваешь, у тебя прям, ну, организация. Это же натурально Штирлиц. Ты что с этим барбосом лично-то на контакт выходишь? Ты с ума сошел? Ну вот нахера просто.
Ну это примерно как Лаврентий Павлович лично прибыл. Так не бывает.
В Берлин?
Да. Посмотреть в глаза.
Да. Поработать, так сказать,
я все про тебя знаю.
С контингентом поработать. А потом лично этого контингента еще из Берлина в Москву. На самолете сам вывез. Непрерывно уворачиваясь от мистеров Шмидтов в небе. Так просто не бывает. Все понятно, что все эти прокладки, промежуточные агенты, они просто в сценарий не влезут.
Да.
Это невозможно. У нас есть главный герой, есть второй главный герой, и они должны быть в личном контакте, иначе искры не проскочит никакой. С одной стороны, с другой стороны, вспоминаешь какой-нибудь вариант Омега.
Не совсем так.
Начальник там почему-то в Таллин не ездил сам. Хотя вроде вот Смахтуновский, что он сам-то не поехал?
В целом ни к чему.
Сидел что-то в Москве, умные лица делал.
Умничал.
Умничал по-всякому, да. А за него Олег Даль отдувался. И там между ними, кстати говоря, прокладки-то все были, потому что ну нельзя даже с твоим собственным агентом встречаться. Я уж молчу о том, что это вербовать какого-то барбоса. А откуда вы знаете, может он прямо сейчас решит, что за тебя дадут 300 тысяч, только имперцы.
Да. Вот сразу.
Не 200, а 300, причем без затей тут же, и еще и, может, должность какую-нибудь выпишут.
Плюс в твоем этом катере можно и отвезти сразу.
Вот, да. Тут же в катере отвезти. Ну, там бог его знает, может, робот не даст отвезти, там же у него встроенный робот есть. Но, тем не менее, это риск какой-то настолько чудовищный, что ладно, ты собой рискуешь, так ты же организацию подставляешь, конечно, ё-моё, да. Там от тебя люди зависят.
В первую очередь, да, ты-то ладно.
Вот. Вообще, я так подозреваю, этого человека знала бы его эта помощница, которая у него типа вроде как удочерённая девочка, которая с ним в магазинчике торгует.
Угу.
Ну, просто потому, что она его знает и лично ему помогает. Ну, и вот эта сенаторша, с которой он общается. Вот больше бы его не знал никто, скорее всего.
Угу.
И в таком виде оно имело бы какие-то шансы на то, чтобы действовать. А если ты на дело сам ходишь, ну, как это было сказано в сериале «Ликвидация», не люблю без дела сидеть. Вот тут немножко фашистское подполье, кассы громлю. Вот такой чекан, понимаешь? За чекан. Неправдоподобно, мы в такое поверить не можем, понимая, с другой стороны, что вот это такое драматическое решение, чтобы сценарий-то не перегружать. Оно, конечно, сериалы, 2 сезона, там 20 серий, все-таки он не резиновый.
Да.
Переносимся в нацистское логово, а именно в имперскую службу безопасности.
Вот там все нормально. Собрание.
Круглый зал, круглая комнатка. Все сидят, так сказать, и являют дурость перед лицом начальства.
Да, начальство дерзкое, оно недовольно.
Да, начальство говорит, мы тут чем вообще занимаемся? Безопасностью. Он говорит, дурак ты, дурак, безопасностью армия занимается, а мы болезнь лечим. Говорит, хочешь безопасности, строй штурмовиков. Тоже странное утверждение, армия – это не про безопасность, армия – это разнести все нахер.
Ну, в общем, да. Ты бы рассказывал, что вы профилактикой занимаетесь, выявляя, так сказать, очаги заражения, ликвидируя и прочее. Ну, известный тезис – ты болезнь, а я лекарство.
Да.
Но нет.
Совещание тоже замечательное, но в хорошем смысле, потому что вы там чем заняты? Усиливаем меры наблюдения. Наблюдение зачем? За антиимперскими проявлениями. Почему такие размытые формулировки? Конкретика где? Прямо во вселенной «Звездных войн» я уж чувствую, как и в нашей вселенной. Они должны были вместо того, чтобы какой-то херней заниматься по мелочи, нужно было издать один последний закон. Все отменить, а издать один. Запрещено все. Что разрешено? Ничего не разрешено. Что можно? Нельзя ничего. И поэтому по факту рождения тебе вместе со справкой о рождении, со свидетельством, сразу выдают условную судимость, которую при случае можно сразу перевести во вполне реальную. Потому что ты родился преступником уже сразу.
Да. Ну, тем не менее, сделано ловко, ничего сказать не могу. Суровый начальник, он недоволен. Вот эти вот какие-то тупые попки подчиненные, бестолковые, которыми он недоволен. И тут же присутствует бабища. Она туда шла в красивой шапочке.
И в галипе.
В фашистских сапогах, да. Пришла, службу несет. Только она что-то там выкрикнуть может, и ее замечают.
Да. А коллеги, кстати, недовольны.
Еще бы.
Ты эти, что тут такая умная?
Эти тупые твари, они постоянно чем-нибудь недовольны.
Вот поумнее тебя найдутся, и те в тюрьме сидят. Да, тюрьма там будет отличная, кстати говоря, в итоге. Трудовое исправительное учреждение имени императора Палпатина. Да, у них там совещание, и совершенно очевидно, что какой-то беспорядок кругом. И это нужно давить. Вот жалко, что они сами не проговорили. Это показали однозначно совершенно. То есть, вот как раз тут-то молодцы, это будет показано, и уже немножко показано, что чем сильнее давишь, тем оно сильнее сжимается, а потом как разожмется. И это люди-то, которые вроде как с высшим образованием толковые и с опытом не понимать не могут. То есть, вот ты, пресс, тебе приказывают «дави», а ты понимаешь, что давить-то больше нельзя. А с другой стороны, а ты не давить-то не можешь, потому что над тобой еще один пресс, и он давит на тебя. И вот как вы будете из этой непростой ситуации выкручиваться? Вы уже и так все запретили.
Уж мы их душили.
Вы и так уже все запретили. Надо что-то еще запретить. Ну, черт возьми, а кто это будет контролировать? Ну и выясняется, что на Фениксе нашли звездный блок опечатанный. Какой-то, мы не знаем, что это такое, какой-то супер-сверхсекретный, исключительно имперского употребления для служебного пользования прибор, который подотчетный и подучетный все, естественно. То есть, когда его, если вдруг он исчезает, там это сразу понятно, что номер 22/33 пропал в понедельник 3-го дня перед Рождеством.
ЧП районного масштаба.
Вот. Если он пропал с вашей специальной секретной базы, идти надо сразу на специальную секретную базу. И, глядя в глаза ответственному, спросить, кто у вас был на смене, когда исчезла эта дорогая штука?
Там, кстати, забавно, с видеонаблюдением все время как-то, я не знаю, сколько тысяч лет от нашего времени, сейчас детский сад начнется, это другая вселенная, еще что-то, блин, дети тупые настолько, что я даже не знаю. Корабли пронзают бездны космического пространства. Видеокамера — это такое говно, что несерьезно даже как-то упоминать. Они все должны видеть, они все должны записывать. Там все это должно быть под жесточайшим контролем. Я вот так подозреваю, ты знаешь, вот на, так сказать, примере, вот ты мчишься на автомобиле, и за тобой камера смотрит, она тебя фотографирует и выписывает тебе штраф, если ты что-то там нарушил. А по уму это автомобиль должен сообщать в ГАИ.
Я уже превысил.
Я превысил скорость. При этом у тебя с собой телефон, который тоже перемещается со скоростью 170 км в час, там, где разрешенное 40, как мы знаем. И не успел ты превысить, автомобиль доложил, и тебе уже смс-ка приходит.
Поздравляем!
5000 рублей штраф, да, без всяких камер, без ничего вообще. Ну, наверное, в отдаленном будущем все будут как машины, а не надо тебя фотографировать постоянно, тебе в жопу надо зашить какой-то маячок при рождении, и он все время будет сигналить, кто ты, что ты, где ты. Как вот у моих собак, у них это чипы под кожу вставлены, ее к сканеру прикладываешь, собаку, раз, полный расклад, не судилась, не привлекалась, или наоборот, да, а тут…
Преступная псина.
Да, у вас все утыкано камерами вокруг, надо чего-то там смотреть, тут не знаем. Здесь не видели, очень странно.
Ну, я подозреваю, что это связано с тем, что это не в пределах города Ленинграда, и даже не в пределах Российской Федерации, а в пределах галактики, где беспощадная, сука, физика, тут она вдруг у них заработала.
Угу.
Передача информации происходит со скоростью около световой. А значит, у тебя от одного места до другого, она может тысячу лет лететь будет, эта информация. В виде радиолуча какого-нибудь, лазерного луча или чего-нибудь еще.
И не долетит никогда.
Поэтому там какие-то ретрансляторы, бакеты, но в любом случае ты из Корусанта, например, что-нибудь за 200 парсеков, угу. Видео не пронаблюдаешь точно совершенно.
Да. Круассант – это у нас
столица.
Столица.
Столичная планета. Круассан.
Да, круассан.
Я его так прямо сразу и назвал, как услышал, что круассант. Чего? Круассант? Вот. Ну, а на Феликс уже выдвигается толковый негр. Потому что ЧП было, задержание непонятно кого было, задержание провалилось, даже непонятно кого пытались поймать. А при этом 5 трупов, взорванное здание, геноцид какой-то.
Да.
И вот уже все эти 3 барбоса стоят построенные по стойке смирно, начальник корпоративной службы безопасности, замначальника корпоративной службы безопасности и тупорылый сержант.
И негритёнок их заругал.
И страшно их заругал. Говорит, а, кстати, говорит, вам, товарищ замначальника, такое замечание будет. Вы же, наверное, собой гордитесь, как вы удачно операцию провели. Нет, и очень напрасно, потому что благодаря вашей операции мы самостоятельную службу безопасности в корпорации вашей ликвидируем. Тут будет наша гестапо.
Отлично. Поздравляю.
Поздравляю. Вот, всех нахер, все уволены.
Хорошо выступили, так.
Да, ну там, конечно, засада была организована настолько мощно. А с другой стороны, смешно-то... О, у меня заначка есть. Смешно-то смешно, но тут как раз очень хорошо, на мой взгляд, показано, что это не государственная служба безопасности, а ЧОП.
Угу.
А у ЧОПа, например, там целая планетная система, на всех у тебя просто людей не хватит, да и нахера это надо, потому что, во-первых, вам всем зарплату платить, а нужно экономить, потому что зарплата... Она по графе издержек проходит, хоть ты тресни. А значит, Феликс этот вообще нахер никому не нужен. А там уже натуральное уголовное какое-то гнездо образовалось на этом Феликсе. А, кстати, еще вопрос. Оно уголовное или у вас умысел на теракт был?
В общем, негр суров.
Негр поставил всех на место! А Скарсгард с Касьяном вместе прибывают на планету Альдани какую-то.
Это вот меня, извини, перебью, это меня все время изумляет. У них вот всю дорогу такое чувство, что мы на лошадях скачем по каким-то прериям. Тут
вот примерно с таким звуком.
Да.
Тык-дын, тык-дын, тык-дын,
тут тык-дын. Мы в стойбище к индейцам приехали. Здесь какой-то хутор, тут, понимаешь, лесопилка возле речки, еще чего-то, это вот лошади и неспешное перемещение между хуторами. Вот планета, это планета, как Земля примерно, на ней один кишлак. Там живут какие-то отморозки без ничего, вообще никак. Как это такое может быть? Ну, не может такого быть ни в теории, ни на практике. Вы же тут расплодитесь, во-первых. Во-вторых, все засрете, все, что только можно, изгадите всю планету. У вас роботы, шмоботы, робот, так сказать, в отдаленном моем представлении. Сначала должен быть робот, который строит других роботов. Вот тебе выдали такого. Он упал, начал копать породу, плавить руду и всякое такое, и делать других роботов. Вот он их понаделал, ну вот тебе лесопилка, вот тебе водокачка, одно, другое, пятое, десятое, и жизнь кипит. Домики надо строить, отопление надо подводить, сельское хозяйство надо развивать. Где все это? В итоге там 3 дебила каких-то ходят, почему-то в неизношенной одежде. Одежду-то вы где берете, блин?
Там-то, в общем, более-менее понятно, с этим у меня вопросов нет, потому что есть имперский центр и условная цивилизация. А там на Коруссанте вообще ничего, кроме хмарочёсов, нету. Там вся планета в хмарочёсах.
Да.
И только иногда там герань у кого-нибудь на балконе стоит. Все. Там у них хорошо. Ну, то есть плохо, но вы поняли. А вот Алдани. Это люди, которые жили где-то сами по себе, не успели из рода племенного строя выйти, даже с феодализма еще не успели начать делать. Тут раз к ним старший строй прилетел, на этом их развитие кончилось, совершенно очевидно, потому что если к тебе в феодальную эпоху прилетит старый дестройер со штурмовиками, с бластерами, да даже еще в дофеодальную, ну все это боги. Они вам приносят сникерсы, Вы строите из веток тоже «Стар-Дестройер», потому что хочется так же.
Да.
Так как ничего, кроме говна и веток, у вас нет, впрочем, иногда даже можно и без веток. Получается, «Стар-Дестройер» не очень.
Но похож.
Но похож, да. Это «Карго-культ» называется. Совершенно очевидно, к папуасам прилетели, значит, приличные люди. А зачем они прилетели? Так за ресурсами они прилетели, все понятно. И вот у вас уже все, кто нужно, согнан со своих мест, потому что удобнее дырку рыть здесь. В процессе перемещения 90%, как водится, умерло самостоятельно. Вот теперь хорошо.
Жизнь-то налаживается.
Да? Вот теперь хорошо. Там же, ну, мы сейчас вперед немножко забежим. Поэтому тут у меня удивление это не вызывает никаких. Наоборот, какая-то в этом правда жизни есть, что вот вы прилетели на планету и там такое сотворили. Другое дело, а вот этот вопрос уже вызывает конкретно. У вас все планеты как планета Земля.
Естественно, да.
То есть вы прилетаете, ходите ногами своими, не прыгаете, как первый космонавт на Луне, вот так вот, или наоборот, там это... от двойной гравитации вас не плющит. У вас все калиброванные планеты. То есть все одинаково. Более того, если мы посмотрим на инопланетян разнообразных, я предполагаю, они с каких-то других планет. А они наверняка от Земли-то отличаются, причем отличаются заметно, иначе почему вас так перекособочило, почему у вас морды у всех резиновые, вот эти вот. Вы говорите, другая ветвь эволюции, совершенно очевидно, другие условия, значит, были, что получилось такое чудо-юдо. И вот он прилетает на планету, где изначально люди живут, и ему там тоже нормально, то есть...
Воздух.
Воздух, всё тот хорошо. Самый, да, потом вы прилетаете на планету и начинаете пить воду. А что там, блин... Ты в Таиланд прилетаешь, воды выпил неосторожно, и потом два дня срёшь.
Я когда-то работал в геологической партии, там были матёрые геологи. Первое, чему меня научили геологи, поскольку мы там по Узбекистану, Таджикистану болтались, ни в коем случае нигде воду из-под крана пить нельзя. Идешь в магазин, покупаешь
боржом,
да, ну минералку какую-нибудь, нарзан там, я не знаю, пьешь только ее. Иначе дрестать будешь дальше, чем видеть. Действительно, я пробовал.
Получается.
Чистая правда, да. Так это на Земле. А ну где, понятно, у нас тоже бактерии всякие живут. Я вон бутерброд съел неделю, лежал, елы-палы.
Никуда не уезжаешь.
Да, без выезда. А воды попьешь. А если это инородная, это флора, фауна, а кто там живет-то в этой воде, а что они с тобой сделают, в какое противоборство они с твоими говнобактериями вступят, чем это все закончится, нет.
Ну, то есть…
А еще извини, да. А вот все эти показы инопланетян, это что же, ковбойский салун, так сказать,
где все индейцы бухают, пришли
на водопой, да, место, где все собираются, они же все гуманоиды, условно, у них… Туловище, две руки, две ноги, ну и идиотская голова с ушами.
Валерия Ильич Новодворская была не гуманоидная.
Вот, да. А вот я вспоминаю, была такая книжечка, автор Холл Клемент, братья Стругацкие переводили, называлась «Экспедиция тяготения», где там какая-то планета, как чечевица, она именно там про физику книжка, вот она как чечевица такая, то есть как линза, и на ней жили какие-то мисклиниты. Мисклиниты были, это червяк какой-то, у него много ног, а перед у него приподнятый, как у креветки, там лапы у него клешни, я уже не помню, что такое. И, короче, на этой чечевице там в середине притяжение с силой в 700 G, а эти с края, что их там люди, им какой-то ящик, видеокамеру с приемником сбросили, идите туда. И покажите нам, что там. И они, короче, за долю малую эти мисклиниты, соорудив какой-то плот через вот эту планету с жутким совершенно тяготением, дальше, 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 ближе, ближе. Как там все это меняется, как у них голова работает, можно ли, например, ронять вещи, можно ли прыгать, там одно там, и то есть вот это сознание... Существа, которое живет в совершенно других физических условиях, тут страшно интересно. Просто страшно интересно, познавательно и всякое такое. А у вас где мисклиниты? Почему у всех две ноги и две руки? Понимаю, для дешевизны, но могли бы нарисовать что-нибудь. Или как у братьев Стругацких жук в муравейнике. Знаешь, где он там с собакой говорящей ходил? Он собаку что-нибудь спросит, собака ответит, и он страницу думает, что собака имела в виду. Еще что-нибудь спросит, ядрить твою налево.
Страница, я собачку говорящую пришла посмотреть. Да. Сей же час из квартиры вон.
А это было, что собака имела в виду, ёлы-палы. Вот интерес, вот это инопланетянин нормальный, в детстве мне страшно нравилось. А тут все как люди, абсолютно.
Ну, кроме Джабы Хатта.
Да, ничего инопланетного в них нет. Нет.
Ну, это я подозреваю, что во времена производства первых 6 серий нашили такое количество резиновых костюмов, что те там теперь склады, куда их девать-то, ну, их используют.
Да.
Не безуспешно.
Да.
Да, это ровно к чему? Ровно к тому, что если у вас есть одна далекая-далекая планета от вашей далекой-далекой планеты, и там зародилась жизнь, эта жизнь, это значит, там началась эволюция, а она там своя. И совершенно не факт, что вы совместимы. Ну, то есть, ты возьмешь картоху элементарно, посадишь там, она не вырастет, потому что там микроэлементы, те, которые для картохи вообще никак не подходят. Ну или вода, ты эту воду выпьешь, может, тебе вообще ничего не будет, потому что H2O, она везде будет H2O. Uh-huh. А может, там такой бактерий живет, что всем местным пофигу,
yeah.
Это их друг бактерий, а тебя он просто сожрет изнутри. То есть, там воду нужно однозначно дистиллировать, кипятить, чтобы она вообще от всего очистилась. Тогда да, а так ты забрался, блин, натурально, это же опасно.
И при этом я вот не понимаю, вот это вот, вот они вышли, а там баба. Баба – это человек.
Человек. И... Засланный, самое главное.
Она, не, это образно, так сказать, она человек, то есть, это пришлые, которые тут же кишлак организовали и тут живут. Или это местная форма жизни, которая вот получилась такая, как человек. Ни хера не объясняют, я это не люблю.
Нет, она-то там объяснена, она засланная.
Давай дальше.
Из имперского центра. Так вот, собственно, прилетают-то они на планетку, а Скарсгард возьми да и скажи. Говорит, сейчас тут баба придет одна. Кстати, вон она чешет. В микроскоп видно. Угу. Она тут за старшего. При ней будешь. Она, кстати, будет недовольна. Сейчас я все решу. Решал его с бабой просто замечательно. Я тебе пилота привез. Не хочу. Я сейчас операцию отменю. Не отменишь. Я не хочу ничего. Не хочу.
Это сильная женщина. У нее свое мнение.
А как вы без пилота собираетесь с планеты-то выбираться?
Непонятно.
Дегенераты. Что-то хочешь, не хочешь. Вот тебе пилота привезли. Чего ты чирикаешь вообще?
Приступай.
Приступай, да. Ну, там тем более, опять же, учитывая, что это не государственная организация, где у вас там ГЗОТ, уголовный кодекс, административный кодекс, который всю нашу прекрасную жизнь как-то регулирует. Империя, не смотри, что мерзкая, там тоже какой-то кодекс наверняка есть, там нельзя просто так что-то делать, потому что если есть государство, то оно руководит на высшем уровне всем. А это... На секундочку, глубоко законспирированные люди, которые не живут ни по уголовному кодексу, ни по административному кодексу, они тебя просто завалят нахер.
Строго по понятиям.
Да, потому что ты вот сейчас вышла из-под контроля, ты угрозу, опять же, организации представляешь, тебя нужно убить. Сразу после этого, чтобы ты, ну вот сейчас ты расстроенная такая, поешь и сдашь всех да. Нахер просто. В смысле ты не хочешь пилота?
Чего еще ты не хочешь?
Пилот, вот.
Тут вот для многих, для детей-то это открытие вообще, что такое субординация, подчинение и иерархия.
Да, тем более в неформальных организациях, да. А в строго, давайте по-простому, в уголовных организациях.
Да. Что можно говорить, что нельзя, как себя можно вести, как нельзя. Вот приехал мега-начальник, выше нет, я так понимаю, а ты тут начинаешь жопу морщить и кривляться. Не, мы все понимаем. Для развития сюжета так и должно быть, но в целом изумление.
Наоборот, нужно было сказать, блин, наконец нам пилота привезли, огромное спасибо.
Как слаженный механизм, шестеренка к шестеренке, хорошо промазано, бесшумно крутится, все работает как часы.
Я бы обрадовался, потому конечно. Что я там сидел 5 месяцев, да. как сказано,
да.
разрабатывал подходы, планы, вступал в контакты с местным населением и имперским гарнизоном. Одна проблема, там отсюда лететь не на чем, потому что никто не умеет вот там всё в этом управляться. А вот как раз уже и привезли к самой операции. И, так он же не успеет подготовиться. К чему?
К чему?
На педали давить он уже умеет.
Вы не поверите. Да.
Так вы его подведите к месту, где нужно на педали давить, и он вам будет давить на педали. Все. Там это ключ зажигания.
А мы еще забыли, он ему, прежде чем уйти к бабе, он ему какую-то фигню отдал.
Алмаза отдал какого-то, кайдер-кристалл.
И тоже сказал, что меньше, чем за 40 лет.
За 50, он сказал.
За полтаху. За полтаху. То есть, вообще какие-то чудовищные деньги тоже. Не продавай.
Потом, говорит, мне как заплатят, мне отдашь. Угу. Кайбер-кристалл, если что, вдруг кто не в курсе, это как раз та штука, которую вставляют в джедайские мечи, чтобы получался луч сфокусированный, ограниченный. И это ровно та штука, которая на звезде смерти стоит и методом резонанса усиливает лазерный луч до невероятных размеров.
Прикольно.
Вот. Добывается в одном месте ровно, но это потом. Угу. Потом нам расскажут. А, да, и ситхи умеют кайбер-кристаллы искусственно делать. Почему у них мечи красные? Потому что природные они сизые или зеленые.
Ситхи – это злые джедаи.
Я даже уже не, вот, долгое время не понимал, в смысле, а почему они злые? Потому что вы мне сказали, что они злые, я не понимаю, почему
и
они злые.
У него морда красная и рога.
Вот, это да.
По всей морде.
Да. Как у бородавочника.
Тимон и Пумба. Да.
Все, Скарсгард отправил их в путешествие. Но тут хоть объяснили, зачем вам на космическом корабле, пронзив пространство и время, приземлившись в какой-то жопе, потом нужно сутки пешком идти. Угу. В тайное место приземлились, угу, где их радары не засекут, угу, и пешком потом прошли, прячась от воздушных патрулей. Ну, все понятно, тут да, скрытность надо. Там организовано уже селение козаёбов, там шикарный баранос, там с 8 рогами, вот такие исландские, и там 6 человек, или 5, нет, 6, по-моему, 6 человек во главе с бабой, там еще одна индийская баба, какой-то уголовник по имени Скин, паренек восторженного вида. Ну и негр-предатель из имперского гарнизона, который с повстанцами сотрудничает, потому что не любит империю, а офицер при этом. Привели туда нашего этого Касьяна по дороге, он рассказывал массу интересного. Имперский гарнизон? Мне не говорили про гарнизон, мне говорили про деньги.
Повышает расценки.
Ты это как себе представляешь? Прилетает имперский корабль, сгружает, значит, на грунт деньги и улетает.
А ты забираешь и тоже улетаешь.
И тоже улетаешь. Все. Да. Вот так они зарплату доставляют. Неужели бабки кто-то охраняет? Нихера себе открытие.
Заводскую кассу взять надо, между прочим.
Нихера себе у тебя прямо, я смотрю, а горизонты планирования какие, внутри башки прячутся.
Я вон как все нарисовал.
Да, потому что зарплата имперского сектора, я так подозреваю, несколько миллионов человек. Вот туда эту зарплату привезли, улетели, она пока лежит на земле, потом с той планеты прилетели, свою часть зарплаты забрали, улетели. Тут Касьян пришел, свою часть забрал.
Тоже неплохо.
Тоже неплохо. Вот. Или там что, бухгалтер один сидит и в рукавниках, и все. Нет. И гарнизон.
Гарнизон. Мы так не договаривались.
Тут хоть увольняйся. Ну и, конечно, все вокруг тут же, это, я так подозреваю, какая-то неотъемлемая черта более-менее современного американского синематографа, тут же конфликт. Угу. Баба вступает в конфликт с Касьяном, все вступают в конфликт с бабой и с Касьяном, Касьян со всеми тоже вступает в конфликт, там начинается эта пиписькометрия. Угу. Я вижу, он парень жесткий, но всего 5 дней до операции, он же не успеет. Да, блин, мать вашу, вам пилота привезли. Кто из вас, Паранов, пилот?
Да, имеет соответствующую квалификацию ответ – никто. А к чему он готовится, объясните.
Его там давай заставлять изучать карты базы, где он, наверное, дело, конечно, полезное, только его задача в корабль сесть, на педаль нажать и вас оттуда увезти, более-менее живых.
Всё.
Он для этого тут исключительно. Ну и там, если в небе что-нибудь случится, вот там его участок, все ясно. Там ему крутиться надо будет как-то. А вам нужно на базу зайти. Опять же, как-то мы пока не знаем как, но тем не менее. Вот это не в этом конкретно произведении, а мне вообще во всем американском синематографе постоянно бесит. Все приходят и говорят, я не такой, я с тобой не согласен, я могу сам о себе или сама о себе позаботиться, и тут же все посрались. Блин, прекрасно.
Вот это подготовка.
Вы натурально собираетесь налет совершить на крепость, которая охраняет усиленный взвод, там 40 человек, солдатиков.
Там убить могут.
Они стрелять по вас будут обязательно.
Могут попасть.
Вдруг, вы не поверите, не дай бог, попасть. Там где-то в 52 кликах, я не знаю, что это за клик такой.
Километр.
Ну да, это так называется километр в американской всякой разной армии. По-простому. Там у вас вообще военный космодром. То есть, по первому зеленому свистку оттуда вылетают истребители и просто всех крошат нахер. Или какой-нибудь десант прилетит, еще 40 человек привезут, а вас семеро.
Угу.
Вы точно уверены, что вам сраться надо? Вот прямо сейчас.
Вам уже или, не... может, пулеметы чистить, там, я не знаю, шлемы протирать, ножики тащить. Что, может, делом займетесь? Нет.
Нет, они срутся. Выясняют отношения. Там чуть выше было сказано, что. Команда у нас, а она из-за нового человека распасться может. Да мать вашу, я там посмотрел на вашу команду, у вас только идейный. Вот а этот уголовник у вас тоже идейный, я тоже правильно понимаю. Ну, серьезно, вы вообще не проверяете людей, которых вы на службу берете в столь опасных обстоятельствах. Потому что, ну, тут у вас не будет ни прокурора, ни судьи, ни адвоката. Вы нарушаете закон, причем закон, ну, давайте теперь уже совершенно без сомнений, фашистской империи.
Uh-huh.
То есть, вас в гестапо сдадут.
Да. Возможно, даже в СД.
Да. А это все ни к чему хорошему не ведет. И вы это точно знаете. Более того, у вас есть другая вероятность, что вас свои прибьют. Просто и без затей. Если вы будете мимо линии партии себя как-то проявлять. Поэтому там могут оказаться, тем более, что уж там это 5 месяцев подготовка продолжается, люди, которые натурально уж даже не разговаривают. Только посмотрел, кивнул, все ясно. Потому что это очень спаянный коллектив. Потому что у них было время для того, чтобы тесно спаяться. Туда случайного человека отправить невозможно. Это человек... 8 слоев проверенный, несудимый, не бывавший, в связи вовлеченный, да. ну и так далее. И если судимый, то понятно, по каким статьям, вот сколько там сибирской ссылки дёру дал.
Угу.
Надо ли объяснять, почему эта проверка обязательно должна быть? Ну, потому что этот уголовник, оказавшись на планете, он пешком дойдет до имперского гарнизона и скажет, там повстанцы готовятся у вас зарплату всю попятить. Можно мне награду?
Нужно.
Какой ты хороший, господи.
Пиши расписку.
Еще кого-нибудь знаешь?
Таких же отличных парней, как ты.
И вот таких же вот нехороших парней, как эти. Давай поработаем. Нет, этого нельзя допустить. Поэтому там могут оказаться люди, только повязанные какой-то такой чудовищной, я не знаю... кровью, ответственностью, прошлым, что им сдаваться нельзя. То есть, они сами не могут сдаться вообще. А значит, еще третий раз уточню, это будет очень сильно спаянный коллектив. Они очень должны обрадоваться, что наконец появилось средство эвакуации. А то-то мы думали, 5 дней нам до выступления, а улетать не на чем. Это прямо меня бесит. Но, повторюсь, еще раз, не в Андорре, в Андорре. А вообще в американском кино я, как советский школьник, такого не привык. У нас партизаны почему-то ни разу, ни в одном советском фильме друг с другом не срались.
Ну, вот проверка на дорогах. Так там не партизан, там изменник Родины. И поэтому срутся. Как вы предполагаете воевать-то? Непонятно. Вот от этого человека зависит твоя жизнь, а его жизнь от тебя зависит. Давай-ка мы сейчас разосрёмся как следует.
Для начала.
Да, а воевать как? Нет, я такое не люблю.
Вот вы представляете себе какое-нибудь кино про пионеров-героев наших? Вот пионеры-героев подполья, там, что ты мной командуешь?
Угу.
Я сама могу о себе позаботиться, между прочим.
Угу.
Кстати, давно хотела тебе сказать, какое же ты говно. Да!
Сама говно.
Ага.
Ой, мой сюжет, а?
Вот это я понимаю. А то что, где там в этом подполье конфликта никакого нет? Не верю, бред какой-то. Если что, это точный аналог, это подполье, это настоящее глубоко законспирированное подполье, которое борется с фашистами, вот просто и без затей. Нам эта империя во всех своих проявлениях показана именно как фашистское государство. Ну, а значит, у вас вот эти вот люди – это единственные вообще, на кого вы положиться можете. Там за дверью натурально Тоттенкопф. Вы не захотите к ним попасться, а не попасться вы можете только в том случае, если вы доверяете полностью своим подельникам и коллегам по опасному повстанческому бизнесу.
Есть приятные исключения, например, сериал «Светлячок»,
да,
где экипаж «Светлячка» – группа отбитых дебилов, вообще непригодны к совместному существованию, ну там на это все завязано. Здесь у нас капитан, ветеран, идиот, его помощница не дура, блин, механик, дебил. Баба, какая-то шлюха дорогая, поп, мракобес и психически нездоровая девочка. Мы тут летаем. Отлично, да. Вот там хорошо, там нет, не спорю.
Там оно оправдано совершенно.
Тут претензия на вселенскую серьезность, между прочим, злая империя, она плохая. Нам объясняют повстанцы, они хорошие.
И вот почему.
Да, и вот почему. И здесь у нас сплоченный коллектив, объединенный на почве идей, взглядов там и прочее. Мы, так сказать, боремся с этой негодяйской империей. В результате получается и тут какое-то сборище идиотов, которые выясняют личные отношения, вместо того, чтобы за идеи бороться. Нет.
Разрешите не поверить. Тони Гилрой, третий сезон, бери нас, мы тебе все объясним.
Да.
Как надо.
Как надо, да.
Будет еще лучше, кстати говоря. А в это время на круассан.
На круассане, да.
Прибывает свежеуволенный из службы безопасности корпорации до Фериксия бывший зам, который приезжает к маме. Мама немедленно дает ему в щи, тут же орет на соседку, что-то уставилось. Все, забирает пирожочка к себе. Потом-то у них будут в следующих сериях очень трогательные отношения. Причем, мне надо сказать, поначалу они меня чудовищно бесили. Вот эти все сцены, где он там какие-то мармеладки у мамы жрет, а мама ему мозг сверлит. Она, с одной стороны, конечно, жизненная, а с другой стороны, нахера это вот такой хронометраж удерён. А потом станет понятно, почему.
Не рассказывай.
Не буду рассказывать, просто я был удивлен, что они так ловко вот вывернули вообще. Натурально, даже местами я вот прямо даже как-то встал это. Воинское приветствие отдал, думаю, блин, голова Тони Гилрой. Вот тут он выкрутил прямо как надо. Ну, это спойлер, дальше будет понятно из-за чего. Это я ровно к чему? Это я ровно к тому, что потом в следующих сериях придется упоминать, что пирожочек опять у бабы, мама сверлит мозг, чтобы на этом просто слишком много времени не задерживать. А то это описывать все это очень муторно. Такой у нас был только не спойлер, а дисклеймер. И тут-то к нашему Скарсгарду, который уже весь преобразился. Там, конечно, сцена потрясающая, когда у него на орбите Корусанта корабль подтормаживает, в специальной кладовочке у него барбершопочная выдвижная, он там это переоделся в шикарный клиф, такой...
Полная перемена.
Ну вот натурально мастерство и профессионализм актера.
Не зря позвали, да.
Только что был крайне мрачный упырь, а тут прямо...
Человек-искусство.
Человек-искусство.
Богема.
Богема. Да. И натурально у него лицо другое, взгляд другой, осанка другая, походка другая. Это не сразу заметно, но многие думают, что актер — это человек, который может морды кривлять.
Может.
Не, ну, конечно, это обязательно нужно актеру-то. Так-то, если что. Но морда – это только то, что у нас наверху, на поверхности, и то, что сразу видно. Если это именно актер-актер, он начинает играть вообще от ног. То есть, если ты другой человек, то вы посмотрите, все люди ходят по-разному. Кто-то косолапит, кто-то загребает ноги, кто-то, наоборот, все время строем это вот марширует. Это очень тесно завязано на характер человека, в том числе, то есть не на чистую моторику, но и на психомоторику. И, собственно, если у тебя лицо вот такое вот, то будь уверен, у тебя и походка будет другая, и осанка будет другая. Это все отражается в характере, и характер отражается в телесных проявлениях. Поэтому, когда мы видим хорошего актера, он не только кривляется лицом, он еще и телом играет. Более того, он может вообще лицом не играть.
Ага.
17 мгновений весны. Провалившийся пастор Шлак. Вот он только что шел одним способом, а мы его со спины смотрим. Его там общий план, там лица не видно, и даже если было видно, было бы совершенно бесполезно что-то играть, потому что его в телевизоре не разглядеть будет из-за дальности расстояния. Сигнал, он понимает, и у него просто меняется походка и осанка. Там ни слова не сказано, у тебя нет закадрового титра никакого, закадрового голоса, этого идиотизма, который теперь любят все очень сильно, чтобы тебе кто-нибудь что-нибудь в кино рассказывал.
Объяснил, да.
Я сел на зеленый диван. Внимание, я сажусь сбоку, справа, на зеленый диван. Вот я уже сел. Это специально, чтобы спиной смотрели домохозяйки, которые утюгом гладят всяко разное.
Я могу понять, когда экранизация 12 стульев, где крайне специфический текст.
Леопардовый скок.
Леопардовый скок, да. Затих, растоптанный железными ногами и всякое такое. Ну, там понятно, там невозможно удержаться, потому что это текст специфический. А это что такое? Это зачем? Ну, кто не в курсе, уже миллион раз объясняли. Это как хорошая фотография, не нуждается ни в каких подписях. Там и так все видно. Что ты там увидишь, это твое личное дело, но там все видно. Подписи не нужны. Точно так же и кино. Это изобразительное искусство, где тебе показывают.
Муви, движущиеся картинки.
Да, тебе через изображение все должно быть понятно. Если начинают объяснять, это костыль фактически. Нет.
Вот, а вот со Скарсгардом никаких костылей не надо. Он просто прекрасен со всех сторон. Вот это актер, какой актер должен быть.
Там... Вова Харкотин.
Харкотин замечательный. У него там гениальность, не гениальность. Это я не знаю. Но вот ремесленные навыки процентов на 140 выкручены приблизительно.
Орел.
Вот. Шестой разряд. Актер шестого разряда.
Тут еще пытались смотреть сериал с сыном его, Скарсгардом Александром.
Угу.
Называется «Киллербот», «Мёрдербот».
Не, не смотрел пока.
Где сторожевой робот. Он, короче, в себе смог победить какой-то охранный модуль, где зашито повиновение человеку. Он его хакнул внутри себя. Отменил всю эту фигню, и вместо того, чтобы стоять и службу нести, он накачал себе сериалов и непрерывно смотрит сериалы. Там упал корабль, разбился, чини. В корабле нет руководства по ремонту. У тебя же в голове должно быть, у меня нет. Почему? Я его стер. Зачем? Я сериалов накачал. Там смешно.
Да. Я знаю массу таких живых людей.
А он еще был в художественном фильме «Война против всех». Такой. Не смотрел «Война против всех»?
Смотрел.
Где два полицейских там всех били, ходили.
Да.
Атас! Кокс раз. Атас, менты! А! Ты что, мы же сами менты.
Я Скарсгарда очередных что-то много, я перестал их всех уже считать. Видел в наигидотнейшем фильме «Нортман», который у нас перевели как «Варяг».
Да, барахло.
Полное барахло, просто чудовищное. Взяли на лодочках, приплыли к какому-то городу среди березок, наловили славян и повезли продавать в Исландию.
Да,
вы чё?
Ближний свет. Там все ирландцы, кто не знает, блин. Ты в курсе, да, что им там в последнее время крови-то понабрали на ДНК? Там одни ирландцы, там нет ни датчан, ни норвежцев, никого. И передохли, блин.
В Исландии вы там что за этих рабов возьмете? Баранов? И селедку? Почему вы
под дохлого кита?
Почему вы под Днепру? А, целую бочку глаз кита.
Да.
Деликатесных. Почему вы под Днепру к Киеву не спустились, там их не продали? Это же проще. Главное, быстрее в разы.
И денег, да, из расчета время.
В общем, идиотизм.
Давайте вернемся.
Да, он же не просто так переодевался, потому что Скарсгард пришел на работу. А у него антикварный салон. Может, даже антикварный салон.
Немедленно вспоминается полицейский из Беверли-Хиллз. И сколько это стоит? 130 тысяч долларов.
Да ты, извините! Хороший был фильм. Он там опять это. У него прям помощница там. Укладка, свисток нарисованный, как надо. Причем как-то прям вот забавно. Девку подобрали на кастинге. Вот прям большие молодцы. Видно, что кастинг у них работал. Именно работал, а не номер отбывал. Потому что когда она в боевой раскраске, в укладке, в прикиде, смотришь, прям симпотная. Угу. Как она на дело идет кого-нибудь мочить, все это себя стерев, я сначала даже не то чтобы сразу узнал.
Не она.
Просто не она, а потом нет, она. А думаю, она что, думала, что она симпотная. А она вроде и не очень-то и симпотная даже. Прямо большие молодцы, типаж прям очень такой, который подходит как раз к гриму. Ну и грим, понятно, правильно применили. Потому что иногда бывает, такого возьму человека с такой внешностью, или яркой, или наоборот очень яркой, что ты как его не раскрась, ну вот из Марго Робби, из нее страхопизди еще не сделать никак вообще, не получится. А иногда бывают такие карколыги, что вот что-то как ты их не размалевывай, что ты с ними не делай, хорошо не будет. А тут прям какой-то нейтральный типаж, который может быть и такой, и этакий. Не знаю, или может актриса страшно талантливая одновременно.
В модельном бизнесе такие пользуются страшным спросом, потому что вот так
всё, тебя покрасишь,
ты такая будешь, а так другая. А по жизни серая мышка. Была у нас когда-то такая Ирина Понаровская, помнишь? Тут тоже через раз не узнать было, как покрасить.
Ой, господи. Опять ты. И тут причаливает шикарный летающий лимузин. И оттуда выходит сенатор Мон Мотма, кажется, так ее звали. Такая высокая, исключительно элегантная и очень красивая женщина. Прям такая вот, именно вот женщина прям. И она вступает со Скарсгардом. Переговоры, потому что оказывается, что это самая планета, сенаторша с планеты Чандрила, она как раз очень сильно повстанцам сочувствует, потому что планета ейная, страшно цивилизованная прямо из внутреннего круга имперских планет, если я все правильно помню, со своей богатой историей, там многотысячелетней, и она очень страдает от того, что вдруг империя на себя финансовые потоки перетянула. Ну, в общем, из-за денег переживают. Но при этом люди при возможностях по-прежнему, потому что сенатор – это, считай, главный депутат от целой планеты. Она там стоит крепко, вся семья. Муж у нее тоже какой-то руль. Про мужа отдельно. Муж у нее вообще прекрасен, просто замечательно. То есть, имеет возможности. Недовольная империей и имеет возможности. Ну, а Скарсгард, собственно, человек, который ее, видимо, завербовал в свое время. И она осуществляет финансирование части этого восстания. Подполье и прочее. По каким-то серым схемам миллиарда долларов местных выводит и отправляет на нужды восстание. Вот с ней бы он лично контачить мог. Вот тут однозначно верю, потому что это вам не какой-нибудь чувак, который умеет педали жать на самолете.
Да, но это самые верхи деньги.
Да, это как раз то, на что можно тебе и самолет купить, и жратвы купить, оружие спрятать вас где-нибудь. Вот она нужна, вот ее он бы вербовал, конечно, лично, и он бы с ней лично общался. Это прям вот ближайший, самый ближайший круг. Правда, конечно, неосторожно лично являться на такие встречи и что-то там обсуждать. Ну, не совсем осторожно. Там записка под камнем где-нибудь так. То есть, какая-нибудь передача, чтобы...
В дупле.
В дупле, да.
Чье это дупло?
Круассанское. Чтобы ты ни в коем случае не приближался к агенту, а агент к тебе. Только в каких-то, ну, понятно, на фуршете встретились, вы же все из Боэмы, там все понятно.
Да.
Ну, ладно, тут все-таки легендирование нормальное. Она приехала мужу за подарком, за дорогим, хорошим, чтобы что-нибудь антикварного подарить мужу. Ну и параллельно они вступили опять в конфликтный диалог. Говорит, блин, у нас аудит на носу. Мы деньги-то, с одной стороны, да, выводим, но нет, мы не можем их вводить в таком количестве, как раньше. И это все медленнее. Короче, надо уже что-то делать, Скарсгард.
Угу. Вова!
Вова, надо уже что-то делать. Вова! Вова недоволен, говорит, решай вопрос. Есть один банкир. через него будем мыть деньги. Он говорит, еще один. Я, говорит, тебе, говорит, высказал суть проблемы, а ты вместо решения предлагаешь еще одну. Нельзя еще одного человека привлекать, мы и так на виду.
Плодить, да.
Говорит, ну, говорит, или деньги, или так. Потому что, говорит, я, говорит, не знаю, самой мне уже столько, сколько тебе надо, не вывести. Вот, сейчас банкир у них заведется, Вова нервничает. Занервничаешь тут. Для вида взяла какую-то антикварную штуку, ушла, говорит, что новый у меня водитель, в Сенате кругом новые лица, я говорю, даже в аптеку выйти не могу, там все новые очень сильно следят. Все, села на лимузин, отчалила, причалила дома. Дома муж.
Объелся груш.
Видно, что они с ним не в очень хороших отношениях, и там скорее у них брак деловой. Хотя вроде дочь есть. Но, тем не менее, они тут же посрались с мужем, прям немедленно, потому что он, не предупредивши жену, кого-то позвал в гости, и причем из этих гостей есть какие-то жуткие говнюки, которые сенаторы очень сильно в Сенате гадят непрерывно. Диалог отлично построен, на мой взгляд, потому что в этой семейной ссоре проскальзывает важная для понимания экспозиции информация, что вот те самые говнюки, которые неприятны лично этой женщине, они не просто неприятные. Она говорит, ну, говорит, ты, главное, около меня их не сажай. Даже не беспокойся, ты сидишь в скучном углу, эти в веселом, с ними весело. Говорит, ну, если говорить с ними весело, поговори об этом с кем-нибудь с планеты Горман, которым они все поставки продовольствия перекрыли. Вот сколько там народу с голоду умерло. Кстати, хорошая шутка к очередной перемене блюд.
Смешно.
Да. То есть видно, что Сенат А не единый, только, как мы знаем, еще из классического лукасовского произведения, какой он там в жопу единый. Сенат на излете республики, судя по всему тому, что нам показали, это организация крайне сомнительной пользы. Но, тем не менее, вот тут вот прям верю очень хорошо. Сделали и диалог к месту. Кстати, еще раз и еще раз хочу восторгнуться дизайнерами, художниками по костюму, художниками по интерьерам. Все сделано просто настолько ловко.
Я бы добавил еще мастерскую операторскую работу, что там еще и снято все это так, как надо. Даже если оно все фанерное, то никаких отрицательных эмоций не вызывает. Хорошо, да, мастера.
Да, и это опять же сразу видно. Ты у козаёбов, ты в столице.
Да, да. Драматическая разница.
И опять же, никаких тебе объяснений не нужно давать. Ты просто посмотрел, тут плохо, ну, потому что это как раз то место, которое грабят. А это вот то, куда грабят.
Награблено.
Вот, и извольте видеть явленное лицо.
Результат.
Да. И они, кстати, ловко очень делают, они светофильтры разные ставят. Как только ты в жопе, тебе какой-нибудь там охренной какой-нибудь светофильтр, а тут все синее, желтое, красивое, прям аж глаз радуется.
Это у них рука-то набита Мексика, какой-то ужас, США, красота.
Шпионский мост.
Достаточно вспомнить, как Breaking Bad, да, где, понимаешь, этот, кто у них там, кто он?
Нью-Мексико.
Где они живут?
Да-да-да.
Да, не помню, как, забыл. И где обитают эти
Альбукерки.
Да, точно, да. И тут упыри за границей. Нет, там все по-другому, да. А шпионский мост – это вообще потолок, я считаю. Мы до сих пор его не разобрали, надо заняться.
Да, давай сделаем как-нибудь спецвыпуском. Я по этому поводу года 3 назад, наверное, или типа того, писал у себя ролик большой. Я затих растоптанный своими собственными железными ногами, чтобы не сделать его часов на 5.
Надо Сурена в гости звать.
Сурен – это будет короткий 24-часовой ролик. Последнее его вышло на 8 часов. Да что ж ты делаешь-то? Я не могу смотреть 8 часов. Что это? Почему нельзя выпустить 8 по часу? Так же лучше.
Или так, да, да.
Потому что я категорически не могу понять вот этого, извините, необъятного формата.
Человек получает удовольствие. Это самое главное. Это чтобы самое нравилось главное. Самому тебе. Ну, а остальные уж как сложилось, пацаны, извините.
Я бы, ей-богу, сделал в такой ролике, просто бы его волевым усилием на, ну хорошо, не 8, на 6 бы роликов разбил.
Ну, это, в общем-то, как у нас. 1.5 часа хорош.
Хорош.
Дальше
хорош.
Надо второй записывать.
Конечно, конечно. Ну, 2, ладно, это еще. Да. Сказали Клим Саныч и Дмитрий Юрьевич, которые записали несколько роликов по 3 часа 40 минут.
Бывало.
Было.
Вот сейчас, кстати, час уже прошел.
Ага, ну это мы психанули, бывает.
Да, да.
В общем, складывается у нас еще одна часть экспозиции. Повторюсь, сериал крайне неспешный, если там вдруг оказываются новые персонажи. К этим новым персонажам подходит с максимальным уважением и почтением, чтобы ты понял, зачем он, откуда он, какая у него предыстория, а из предыстории рождается мотивация к поступкам незамедлительно. Мне бы, конечно, было интересно хотя бы намеком, как ее Скарсгард завербовал. Видно, что она уже готова и так была к вербовке, но ведь как-то на контакт нужно выйти. Он к ней, она к нему, черт его, загадка.
Ну, наверное, он.
Ну, естественно, скорее всего, но тем не менее... Намекнули бы, я бы с удовольствием посмотрел, послушал. А тем временем на планете у Козаёмов.
Так.
На планете у Козаёмов продолжается конфликт всех со всеми. Уголовник косо смотрит на Касьяна, Касьян косо смотрит на всех. Баба-начальница всех строит безостановочно. Бабу, кстати, подобрали хорошо, вот... Очень хорошо. Там модели вообще не место. Она прям такая какая-то приземистая, с низким дорожным просветом. Вся такая какая-то не очень растрепанная. Отлично. Прям вот к месту она находится на своем месте и играет неплохо весьма, на мой взгляд. И тут в расположение прибывает воздушный мотоцикл с негром-офицером из гарнизона, который тоже просто без затеи лично общается с партизанами, которые вот-вот его склад грабить будут.
И поубивают личный состав.
Да. Ну, он-то как раз не против, чтобы они ограбили и поубивали. Но самому ездить нельзя, блин, ни в коем случае. Какая бы там ни была дегенеративно-разгильдяйская служба. У вас один из старших офицеров, судя по всему, зам. Угу. Замначальника гарнизона. Просто взял посреди белого дня на мотоцикл, сел и куда-то отчалил в туманные дали. Разрешите поинтересоваться, что ты там делаешь?
И никто не видел, да?
Ну, или видел, но внимания не обратили, так ты, судя по всему, к ним ездишь регулярно, ну, раз не обратили, два не обратили, а потом это.
Куда еще ты ездишь? Зачем?
Зачем ты ездишь? Почему этого никто не видит? Почему ты один ездишь?
Почему не докладываешь, где ты
вдруг был? Тебя бараны местные забодают, почему с тобой охраны элементарно нет?
Как у британских полицейских, в пятницу садишься, точнее, в понедельник, и пишешь отчет начальнику. Чем ты неделю занимался, с кем ты общался, в какие кабаки ходил, с кем разговаривал, что слышал и прочее, прочее. Это любители про доносы поговорить, там на государственном уровне вот так, а тут доносы, понимаешь?
Все без сомнений понятно, это в самом деле захолустный гарнизон, просто удобно расположенный, видимо. Почему туда зарплату-то сгружают целому сектору? Наверное, потому что развозить потом удобно. Они там охренели от скуки, да, все ясно, но, ну, извините, а офицер на такой ответственной должности, куда ты ездишь постоянно? Ну, спросят же рано или поздно, тебе, конечно, придумывать что-то придется. Куда ты катаешься? Там какая-то легенда должна быть мощнейшая, чтобы...
Шлюхи, раз.
Раз.
В карты играть, два.
Овцы три,
наркотики 4. Куда-то ты должен ездить. Зачем? В чем смысл-то поездок? Ну объясни, куда ты ездишь. Зачем ты вообще мотоцикл взял? Я понимаю, если бы ты вокруг забора ездил, ни у кого вопросов нет, дурак, видимо. А так нет.
Общались бы, тут нужно однозначно сказать, общались бы, да, но лично крайне редко и в исключительных случаях, потому что камень. Деревянный, под деревянным камнем записочка или просто какой-нибудь узелок завязанный, лучше
секретно,
всего.
Секретно, да.
Два узелка, не знаю, или просто деревянный камень вот так вот переставлен, это сигнал того, что идти нужно направо, да. Вот так налево. Вот ты проехал, ногой его пихнул, сигнал дал, и никаких вообще контактов с этими барбосами до последнего быть не должно.
А ну как за тобой смотрят.
Вот у тебя в мотоцикле маячок может есть.
Есть. Вообще-то он должен быть. Обязан быть, да. Тем более, это военный мотоцикл.
Казённое имущество.
Да. Ну, как потеряешь.
Да. А в компьютере-то видно, куда ты поехал. А дальше, опять же, как в фильме Breaking Bad, ну-ка посмотрим, куда ты ездил. А там один и тот же маршрут за месяц.
И больше никуда.
Да, так и этот у козаёбов-то, у них же лагерь стационарный. То есть, ты все время в одну точку едешь. Давайте посмотрим, а что у нас в этой точке такого интересного, что нашего зама так волнует?
И если там нет шлюх, картёжников, наркотиков,
есть.
Ну, овцы, да. Так у них свои, наверное, поближе.
Это природные, дикие, на настоящем естественном выпасе. Поэтому гораздо лучше ощущение. А он любитель природы такой. Да. Он, конечно, увидел пилота, опять разорался и говорит: «Что? Новичок? А какие еще у вас есть сюрпризы?»
Не потерплю.
Да. Весь данный сюжетный момент меня просто вымораживает. Ну как так, ё-моё, ну вам же нужен пилот, ну на чем вы полетите? Это же не Антонабиль завести. Это же вам нужно иметь там штурманскую, всякую разную прочую подготовку, серьезнейшее дело. Самолет-то пойди просто так заведи.
Полети корабль куда-нибудь. Пойди проведи. Почему капитан Флинт был капитаном?
Потому что умел рассчитать курс.
Судоводитель, да. Почему Билли Бонс при нем, который курсы прокладывал, вы почитайте известную литературу. Доля от награбленного, капитанская и штурманская, она радикально отличалась от всех остальных. Почему? А потому что больше никто не может. Все. Как ты там со штангенциркулем и астролябией-то управляешься? А никак. Вот и все.
А тут, наверное, еще хуже, потому что вы же не по морю океану взад-вперед перемещаетесь, а в 3D-пространстве на огромное расстояние, а там нет воздуха. В этом огромном расстоянии. И если вас завезут не туда, вы просто задохнетесь.
Там сдохните.
Да. У вас кончится свой воздух, а там дышать нечем. Страшно агрессивное, очень опасное пространство, где людям, в общем, не место. И вот через эти ужасы вот этот паренек стрёмный вас может провести. Ну так значит, он нужен, блин, все. Какие еще вопросы?
Со всем уважением к нему начнем отсюда, безо всякого хамства, без каких-то там заводок, еще ну, как-то странно.
А ты, между прочим, негр, замначальника, ты после ограбления на нелегальном окажешься. Сразу же.
Угу. Потому что могут не взять. И что ты будешь делать?
Да, то есть тебя на это нелегальное, вот он же повезет, кстати. А раньше ведь не было такого человека, который мог тебя увезти куда-то на нелегальное, а теперь появился. Почему вы все от радости не скачете? У меня такой вопрос.
Сейчас вы похамите, он вас в околоток отвезет. Там выкинет и убежит.
Хамили. Отдельно порадовало то, что весь кишлак вооружен автоматами Калашникова.
Вот.
В одной далекой-далекой галактике.
Это я помню еще, когда трейлеры показывали. Буря возмущения была просто. Ну а что не так-то? Нормальный автомат.
Я очень порадовался. Ему там какой-то дурацкий магазин приделали. Ну а так даже там вот приклад откидной, все вот.
Все как надо.
Все как надо. В общем, девушка сообщает: так, по хронометражу срач мы уже перебрали. Давайте к делу. А, да, точно. К делу. Все, пошли, пришли. Там уже макет расставлен всего гарнизона. Тут, значит, дамба, тут не дамба, тут горы, тут реки. И давай излагать секретный план. Говорит, идем. Вот он нам открывает, условно говоря, ворота. Мы заходим неожиданно в гарнизон. Всех берем под стволы, забираем деньги и улетаем на корабле. У них там есть. Ты, кстати, умеешь на таком летать? Господи, если это можно назвать полетом, такой тугой грузовик, что, в общем, да, могу. И только говорит, вопросик у меня. Тут в 52 кликах, как вы говорили, имперский аэродром. Угу. Не прилетят ли к нам на перехват сразу?
Говорит, имперские аэродромцы.
Аэродромцы, говорит, обязательно прилетят. Через 9 минут мы засекали. Угу. Она говорит, ну, поздравляю вас, граждане партизаны, уйти-то мы не успеем в любом случае, хоть 2 секунды, хоть 9 минут, они нас догонят. Угу. Я, говорит, сам видел тут эти самые два каких-то тайфайтера летали. А вот тут, говорит, секретик у нас один есть, потому что вот тут, видишь, остатки храма. Вот тут раньше все альданцы собирались посмотреть на глаз галактики. Когда раз в три года, секунда в секунду, планета попадает в какие-то там то ли 9, то ли 19 сразу метеоритных микропотоков, и они как хлынут, и все это как начнет взрываться в атмосфере. Шоу нереальное, а потом вдруг раз, и в потоках открывается окно чистого космоса. Со звездами ночью видно, красиво, страшно, и туда можно пролететь. Мы уже рассчитали так, чтобы сразу, когда оно закроется, за нами никто не успел поспеть. Вот так
шоколадный
вот.
Шоколадный глаз.
Вот сейчас в шоколадный глаз-то и залетим. Опа! Это хитро, говорит, придумал. Это и есть, значит, ваше прикрытие? Да, это и есть наше прикрытие. Все, давай, давай летать.
Заметано, Лондон.
Заметано, Лондон. И пару таких башмаков, как у вас с другом. Вот это придумали толково, потому что всякие космические природные явления я страшно люблю. Ну и опять же, я так подозреваю, что там помимо того, что оно все просто взрываться будет и красиво, там, видимо, еще связь будет как говно просто вот вообще. То есть радио работать будет очень плохо. Там же все связано с прохождением всех этих лучей через ионизированные потоки,
да.
А там, когда у тебя в атмосфере такое деется, там, видимо, связь будет какая-то не шибко хорошая. А значит, можно еще и неразбериху некоторую использовать, которая неизбежно с этим появится. Ну и да, и ясно, конечно, что империя молодцы, потому что раньше на это чудо собиралось отовсюду, там по 3 месяца пешком шли, просто чтобы лично глазами увидеть. А теперь ходить-то некому, потому что всех переселили.
Депортировали.
Да, остались только самые упертые бракобесы местные, которые вот продолжают ходить, и в этом году придут тоже. Только раньше было тут 70 тысяч, а теперь 70 человек. Не помню точно цифры в таком порядке. Потому что, ну, вот были люди, а теперь нет людей, потому что тут копать удобно, тут возить удобно, поэтому они здесь не нужны. И таким образом все замирает на низком старте, все готовятся наброситься на имперскую зарплату. На сберкассу набросятся, все готовы. Вот. В основном содержательная часть серии на этом заканчивается.
Хорошая.
Очень.
Я смотрел с интересом, как, в общем-то, и предыдущие.
Ну, да.
Мне понравилось.
Я, повторяюсь, очень ценю, не знаю, как вы, а я очень ценю нормальное, классического вида и структуры, развернутое, неспешное повествование. Чтобы вот этого клипа дерганого постоянного не было, ты даже не понимаешь, что происходит. А это все рассчитано на то, чтобы ты не понимал. Потому что когда у тебя все вот так с такой скоростью меняются, ты вопросов задавать не успеваешь, потому что не успеваешь понять, что происходит, черт возьми. И тебя на этих каруселях должны катать. А ты от этого тупеешь безостановочно.
Последний шедевр я смотрел под названием «Хавок».
Ага.
Смотрел?
Да.
Сначала какие-то пластмассовые гонки на нарисованных машинах, какая-то чушь. А потом, как началось, скотопиздилово. И начали бить железными трубами по головам с таким звоном. Я аж на диван пересел. Что это? Что это за кудесник?
А это тот самый, который фильм «Рейд» заснял.
Кино. Тоже дурость такая, драки, стрельба, а в конце, когда уже начали стрелять, там мое почтение, вот у человека талант.
Да. Могёт, могёт, могёт. А вот интеллектуального кино у нас, к сожалению, в развлекательном сегменте не хватает. Нет, мы можем, конечно, в любую секунду посмотреть фильм «Ностальгия» или «Зеркало Тарковского», и у нас интеллектуальный рейтинг повысится в собственных глазах сразу пунктов на 25.
До небес, фактически, да.
Да, а вот такого в развлекательном сегменте, чтобы тебе нормального чего-то умного показали, этого не хватает. Потому что почему-то, к большому сожалению, кино как-то начало стремительно все сильнее разделяться, что если оно умное, так его смотреть нахрен невозможно. Или оно у тебя пытается притвориться умным, а умное кино – это когда? У тебя одно из двух. Или будет каждые 3 секунды библейская отсылка, ты должен всех немедленно безошибочно угадывать, считывать. Или за унывные диалоги, что все смотрят друг на друга и о чем-то, блин, разговаривают, а ты должен наслаждаться умом. Кино, оно все-таки, на мой взгляд, не про это. Кино, оно должно показывать. И когда оно умное, оно получается умное само собой, да. А не потому, что кто-то что-то несет. Диалог должен быть на месте, диалог должен вести, или монолог, например, должен вести к развитию сюжета, быть с ним связан неразрывно и не быть лишним. Вот в «Андоре», несмотря на указанные бесящие места, к месту практически все.
Будем радоваться тому, что хоть такое-то пока еще есть.
Да, спасибо, Дмитрий
Юрьевич. Спасибо, Клим Семенович. Четвертую закончили, ждем пятую.